Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «C'est la vie». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
В этом году исполняется 85 лет авторской песни. Дата не круглая, но почтенная. Размышлением о том, откуда взялась эта цифра, как развивался жанр и чем озабочены сегодняшние барды, всему этому и посвящен наш небольшой цикл. Сегодня часть первая. Андрей Гаврилов беседует в Москве с Вероникой Долиной.
Вероника Долина, Вероника Аркадьевна Долина, одна из наиболее ярких поэтесс и бардесс современной российской авторской песни. Она начала петь свои песни, исполнять их еще в 1971 году, как правило, под гитару, хотя существует диск, где она их исполняет под фортепиано. У нее более 20 компакт-дисков, более 20 сборников стихов, и очень часто в Москве, в Питере, по всей стране и даже за границей можно услышать ее в концертах.
Как вы считаете, за прошедшие 85 лет изменилась ли авторская песня? Если нет, то почему? Если да, то как?
Нет, не изменилась ни грамма. Вот так, на скорую руку скажу. Нет, мы реликтовое совершенно существо. Оно имеет жабры, перепонки, вот, странно устроенные лапы, возможно, какие-то химерические крыла. Но оно странное, старинное, чуть мистическое или даже без присказки «чуть стыдливый». Вот, а какие у нас могут быть изменения? Живет человеческое существо, к примеру, Анчаров, столетие которого только что, вот сейчас, в апреле этого 23-го непростого года отмечалось, значит, столетие, ладно. И вот, и что же? И вдруг ощущает в себе некоторую пульсацию, биологическое такое принадлежание. Вот тут у тебя пульсирует, а вот тут уже рука записывает, а вот тут чуть ли не язык поворачивается, потому что надо произнести написанное вслух. Все, получается песенка. Получается песенка. И, между прочим, я думаю, что я очень близка вот просто к патриархальнейшей, стариннейшей истине в этом, как бы, кокетливом рассказе. Я думаю, что примерно так и получается, и ничего другого. Практически все замеченные в этом с гитарой связанном ремесле, все пишут, очень держась за сюжет, очень держась за социальное какое-то окружение, чрезвычайно. Даже лирику, волшебную, прекрасную музу лирики, отодвигая вздрагивающей рукой от себя подальше, столь важна социальная, общественная, так сказать, составляющая. Вот, слушают воздух, нюхают все, что происходит в городе обитания. Это, не знаю, как было, по-моему, так и остается важнейшей частью. От того, что поддерживается таким человеком в себе, почти независимо от того, что происходит с ним рядом, в семье, в его литературном кружке, его профсоюзе, или вообще, прошу прощения, в городе-стране, такой странный, независимый биоэкспонат, он слушает себя. Он слушает себя, и даже не потому, что он такой лютый эгоист, он не может иначе. Он вот такое существо. И таким образом у него есть находки. У него есть невероятные порой рифмы, какие были присущи, ну, кому угодно, составные рифмы Высоцкого, изумительные по новаторству рифмы Акуджавы, чудесные анчаровские, как будто из московской подворотни откуда-то срисованные вообще, списанные. Откуда это берется? Визборовские, будто бы легкомысленные, чуть такие школьнические, школярские. Вот, новоломатвеевские, совершенно изумительные, в стиле модерн, вообще каком-то югенд-стиле рифмы. Откуда это берется? От того, что слух работает совершенно особенным независимым инструментом.
То есть песня какая, в каком виде она появилась? Ну, скажем так, в 1938 году, со всеми допущениями, она примерно такая же и сегодня. Но, как вы говорите, авторы этих песен реагируют на социальное окружение, которое же постоянно меняется, нет?
Ну, как же нет? Выходит, что полное «да». Мы очень сейчас далеки от фронтовиков 40-х, 50-х годов. Мы совершенно... Ну как же, вот фронтовики Окуджава с Анчаровым, которые взяли себя в руки, страшнейше травмированные военными событиями участники. Страшнейше, стыдливо или бесстыдно, сколь можно себя, призаштопав после всех травм войны в 50-е уже годы, бурнейшими цветами эти песни под гитару происходят. Этот чудесный старый дядюшка Охременко, который писал, значит, собственные песни, все эти разведчики, чудесные какие-то вещи. Дядюшка Агранович, который пишет про «В весеннем лесу», он пел, пел тоже, «Березовый сок». Это же фронтовое, совершенно какое-то необъяснимое. Подштопать себя первым делом, а вторым делом взять эту незатейливую, возможно, московскую гитару и шлеп-шлеп по ней, и пошли стихи. А в стихах необыкновенность. Слух был совершенно необыкновенный от того, что война, видимо, сперва расчеловечила, а потом завершение ее сверхочеловечило ее поэтических участников. В 50-е годы огромный взлет поэтического мастерства, поэтического ремесла. Ну как же, ну обойдемся, наверное, без имен. Я люблю без них обходиться, когда можно. Вот. Но и в нашем цеху поющих людей совершенно необыкновенный, конечно, подъем эдакий осуществился. Сколь мы зависим от того, что внутри, от того, что вблизи нас, очень сильно зависим. Очень сильно зависим. И в сущности продолжаем пренебрегать музой поэтической лирики и придвигаем к себе, вздрагивающими руками придвигаем к себе кривоватое, растрескавшееся зеркало реальности. Оно нужно больше других.
Тогда возникает вопрос. У нас часто любят сравнивать нашу авторскую песню с чем-то подобным. Ну, например, в Америке Боб Дилан, Джон Байес. Тогда невольно возникает вопрос. А почему же в нашей стране практически, да, за исключением нескольких звезд, которые мы все хорошо знаем, не было того, что там называется песнями протеста? Ведь вроде бы 50-е годы, 56-й год Венгрия, 68-й год Чехословакия. Я уж не говорю про Афганистан, где, кстати, что-то начало появляться, но со стороны, наверное, воинов больше. А песен протеста же практически не было. Можно назвать десяток названий, но это, наверное, именно десяток, если не брать творчество Галича и Кима, которые практически целиком себя посвятили протесту того, против того, что происходило вокруг. Но как-то у всех остальных это шло тихо. Писатели писали, но в стол, но писали. Поэты сочиняли, не могли публиковать, но сочиняли. А вот барды как будто не заметили. Я с изумлением читаю сейчас воспоминания ветеранов бардовского движения, которые с гордостью пишут: «На наших слетах мы не допускали исполнения песен Галича или чего-то подобного. Нет, мы были за сохранение движения» и так далее. Вот как это можно объяснить?
Ну, какими-нибудь совершенно ужасными мотивами. Громада американской демократии, старинная, показавшая себя невероятной скалой, скалой с вырубленными, как мы знаем, профилями, ладно, да хоть бы и без профилей, но это скала. И от того, что выйдет хрупкий человек, хрупкий, с какой-то там, значит, невероятной шапкой волос, и шарахнет по гитаре, и что-то там споет, кстати, достаточно поэтическое и, в общем, деликатно оформленное, там не будет, как бы это сказать, ни того разрыва аорты, как у Высоцкого, не будет. Не будет. Уж так это устроено на американском психологическом языке. в их поэтике и не будет щемящей, раздирающей окуджавской ноты. Ну, не будет. Это все гораздо более сбалансировано. Ну, более всего это последователи кантри, в конце концов. Это как бы народный стиль с, ну, хорошо, даже с этой вот протестной интонацией военной, значит, Корея или вьетнамские события, и найдутся по ту сторону океана обличители, значит, этих посылателей на смерть. А у нас и не найдутся, сказала я грустно. Между прочим, я на совершенно днями, ведь это целое, кстати, исследование, мной, конечно, не проделанное нисколечко. Как ведь нисколечко, вообще я люблю хотя бы по чуть-чуть такой ресерч предпринять, то, как исчезают люди в Фейсбуке и как появляются. Хочу сказать, что несколько дней назад по совершенно непонятным тропинкам появился на моем, значит, горизонте некто Михаил Вестицкий. Помнит ли кто-то сейчас это имя? Сейчас быстро скажу, что это. Это группа, надеюсь, что не подведу их в реалистическом смысле, не заложу. Это группа в совершенно военных людей, в голубых беретах, которые на Болотной площади выступали с невероятной прекрасности песней. Прекрасности, от которой я, как все-таки песнеделатель и любитель этого дела, когда оно складно, когда оно с волшебной составляющей, от которой я сошла с ума. Где они теперь? Это была настоящая песня, а люди стояли в тельниках, значит, в мундирах, как у нас тут десантникам положено, в голубых беретах, и шарахнули могучей песней. Это было какие-то совершенно последние болотные наши конвульсии. Ну, просто изумляет, что такое было. Но это было одноразово, и не одна песня, возможно, и не единственное выступление. Но очень кратко, очень кратко. Но как сравнить с Америкой? Вероятно, как все здешнее можно сравнить с Америкой.
Но нет, прошу прощения. Прошу прощения, что перебиваю, но не только с Америкой. Ведь у нас очень распространено сравнение Окуджавы, например, с Брасанцем. Но если посмотреть на лирику Брасанца, на его гражданскую лирику, на его антивоенную лирику, но никакого сравнения здесь быть не может. Неужели дело только в том, что барды, как люди публичные, не стремились выражать публично свои взгляды?
Как все здешнее. Это здешний коктейль. Особенно в этом году, конечно, придется этот эпикриз выдать. Все здешнее имеет огромные особенности. При огромном даре человек компромиссничает. Даже при огромном. Как Мандельштам и Пастернак, как Булгаков, пишущий Батум. При большущем, дар это божественная составляющая. Но это всего лишь божественная составляющая. Всего лишь. Вот. А навык выживания здесь это человеческая составляющая. И здесь приходится вот так. Ну что же делать? В огромной христианской доктрине божественное состязается с человеческим и одерживает победу над человеческим. Это невероятная история, но она зарядила собой 2000 лет с лишним назад какие-то неслыханные триллионы людей. А у нас ведь и это хромает в здешней культуре, в здешнем языке, в здешней философии, в здешней этике и, конечно, в здешней эстетике. Мы же все-таки об этом. Мы всего лишь о малюсеньком цехе людей с гитарами, которые как бы в области прекрасного чуть ли не по сей день трудятся. Это ущербный цех. У нас большие недостатки.
Сегодня мы сможем послушать две песни с нового, недавно записанного и еще не вышедшего альбома Вероники Долиной, название которого мне пока еще неизвестно. Первая песня называется «Мне маловато».
Мне маловато привычные ленты, чтобы обнять вас, иноагенты, агенты все неземных влияний или затмений или сияний, Давно мне стало тут тесновато. Давно я вижу, чем все чревато. Зачем я в юности согласилась на вашу дружбу, на эту милость? Земли московской шершавой трудной, близ Маяковской садовой трубной, чтобы пешочком с мешком сокровищ, с тобой по кочкам, брат Шендерович. А за стеной межмонтажных стыков ты не со мною, дружок мой Быков. Давно разъехались, разуверясь, неся с собою любовь, как ересь. Мне маловато привычной ленты, чтобы обнять вас, иноагенты. Агенты всех неземных влияний или затмений. Или сияний.
Программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. 85 лет авторской песни. Андрей Гаврилов беседует в Москве с Вероникой Долиной.
Да, у меня другой вопрос, совсем из другой области. Мне кажется иногда, что, тем не менее, авторская песня или изменилась, или начала меняться, потому что, если вспомнить, с чего она началась, в общем-то, это было торжество того, что сейчас мы называем мачизмом, сексизмом, грубо говоря, сильные, не всегда бритые мужчины, которые ставят свои...
Сверхчеловека.
Сверхмужчины, скорее, которые ставят свои лыжи у печки возле геркулесовых столбов, а верные дамы их должны ждать, несмотря ни на что, и за исключением, опять-таки, ну, хорошо, 5-10-20 имен, которые писали песни от имени женщин, общая картина была вот торжество именно того, что, кстати, как ни странно, пыталась протолкнуть советская власть. Помните, у советской власти было «Едем мы на Целину», «А ты меня ждешь дома, верная», или «Романтики».
Не то, что помним, а я хорошо знала автора «Едем мы, друзья»,
ну, «Дальние края»,
Эдмунда Ятковского, да и вообще.
То есть общее направление советской официальной песни было вот именно сильные, ну, может быть, все-таки бриты, но не обязательно мужчины,
все
которые...
равно сверхчеловек.
Да. И вот у меня ощущение, что в 50-е и, скажем, всегда, ну, может быть, до второй половины 60-х годов авторская песня шла в таком же направлении. И только в последнее время, благодаря появлению замечательных авторов, авторов-женщин, опять-таки не будем называть фамилии, хотя Аду Якушеву нельзя не назвать, тем не менее, что-то начало меняться. Я прав или это у меня просто такое странное ощущение?
Нет, это не ощущение, это реальность, это ее срез, это не, тут ничего не поделаешь. А если мы в литературу нырнем, а если в театр? Выковка сверхчеловека со сверхидеологией, да еще и сверхгуманистического. Сверхгуманистического, человеколюбивого, как никто в природе. Здесь еще вот этот вот оттенок совершенно невероятный. Через всю литературу это проходит. Ну, такую посттолстовскую, постдостоевскую, а точнее, послевоенную. И апологетикой человека слабого, не дай бог Башмачкина, не дай бог, ну там многие, все, что начало 20 века, весь 19 и начало 20 века, это настоящий классический стиль. Это маленький человек, который разбирается с большим миром. Ну вот, если признать идею сверхчеловека ложной, опасной, грозовой для маленького человека, а ее все-таки следует признать в 23-м году этой эры таковой, то, конечно, и гитарная поэзия сюда же встраивается. Вот во что бы то ни было выковать мужественного, в грубом свитере или без, ладно, но он сверхчеловек, конечно. Конечно, маленьким человеком, в сущности, вот этим вот московским муравьем, да, занимается Булат Шалыч по-своему, занимается Галич Александр Аркадьевич по-своему, со своими, значит, рабочими с заводов, которые, как выясняется, колючую проволоку все мотают и мотают пожизненно, со своими зятьями этих, значит, невероятных чиновников высшего разряда. Но это Галич, это высшие, значит, наши отцы-основатели поэзии с гитарой, они этим занимались. Ким занимается небольшим человеком, да кем угодно, но хоть люди все как следует спят и обедают, чередуя сон и покой, да. Преподаватель обществоведения, ну мой бог, ну 60-е годы. Лучшие этим занимались, этим занимается Новелла Матвеева со своими крошечными, почему-то вдруг под американинами героями, песня «Шагом-шагом» под британским флагом. Что это? Откуда они взялись? Такие маленькие, такие беззащитные. Вообще, вот этой фактурой человеческой беззащитности, ну, собственно, ей и велено заниматься поэзией, как простенькому гуманистическому занятию, она была почти повергнута на землю очень многими. А на сегодняшний день, ну, я даже не уверена, что это расплата, но на сегодняшний день это цветет крупнейшими, махровейшими цветами. Не хочу про книги наших... Ну да, сейчас вышли книги о том, как можно и без политики сочинять песни и быть угодным людям, и собирать многотысячные так называемые слеты, и на них, ну, практически радовать людей. Ой, я обожаю это. Еще про души очень люблю, когда говорят душевно. Не дай бог задушевно или для души. Сказать с надеждой, что... поэзия под гитару еще сколь-нибудь себя покажет, и что это возможно, я не могу.
Это вообще
невозможно.
Она будет как-то продолжаться, дурацкая?
Да.
То есть это будет существовать?
Да, думаю. Думаю, да, оно возьмет и в каких-нибудь моих внучках, или, может быть, перескочив через поколение, или в очень младших детях, оно откуда-нибудь воодушевится, и, или будет еще что-нибудь невероятное по великолепию, по ужасному, адскому, инфернальному великолепию события, что-нибудь вроде вот Второй мировой, которая тряханула мировую культуру, значит, тряханет, и люди очнутся другими. А пока тряханула в недостаточной степени. И люди невероятно уготовили себя к компромиссу, к выживанию, к каким-нибудь прекрасным лыжам, к своим сретенским дворам, которыми уже абсолютно все пожертвовали. Мало того, что их никаких дворов нет. Еще и апологетика. Он их выглядит как ужасное, ну, просто идиотизм. Негодный ни ко времени, ни к месту. Ну вот, а будет ли сие? Ну, я думаю, что да. Французская песенка жива, польская песенка кое-что, но клубится в воздухе. Да чего там, уже даже практически в молодежных клубах и барах в Америке на сегодняшний день, я думаю, что это было всегда, просто мы не доглядели. Можно увидеть человека с гитарой, который свою песню, в общем, как-то исполняет. Насколько великолепны стихи, не знаю, но молодую поэтессу призывают же в Америке, да. Буквально в Вашингтоне, призывают же на ступени во время инаугурации высшего лица. Вот, я хочу, чтобы у нас так было. А еще у меня была мечта, что когда мы состаримся, такие как я, что нам всем раздадут маленькие кафедры в разных гуманитарных институтах и университетах, ну, хоть в педучилищах. И мы будем заниматься с молодежью и рассказывать, какой был потрясающий серебряный век, а потом наступил железный, а потом наступил бронзовый, вот, а потом снова наступил каменный, а потом булыжный. А где мы сейчас, я не знаю, но я, конечно, очень на свой лад мечтаю о хрустальном. Мы не доживем, но, думаю, будет.
И вторая песня Вероники Долиной с еще не вышедшего абсолютно нового ее альбома. Песня называется «Посмотри теперь».
Посмотри теперь на Москву мою. Я хожу, смотрю и все думаю. И смотреть уже не могу, нет сил, а ведь кто-то смотреть просил. Посмотри, что она наделала, побледнела, вся стала белая, а была у нас вроде красная, но уж точно же не бесстрастная. Посмотри-ка ты на ее кино, там такое, чего не видал давно. Там Тарковский, Бергман, ура-ура, наконец-то пришла пора. Это странно, но есть зоопарк и цирк, а не только бесчеловечный цинк. ВПК по кругу, пропеллер-танк или даже монарший банк. Посмотри, прошу тебя, посмотри, а куда девалось все, что внутри? Эти нянькины сказки, баю-баю, накачавшие грудь мою. Эти музычки-строчки, Высоцкий бог, он Шаляпина вроде бы превозмог. Евтушенко, Войнович и вся братва только что же была жива. Посмотри, что делается, сынок. Я совсем тут сбилась с последних ног. Я не знаю, где тут школы, сады, Елисеевские и пруды. Я жила тут, как дурочка и балда. И когда эта банда пришла сюда, я скулила потеряно, как щенок. Вот и взяли Москву, сынок.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. 85 лет авторской песни. Следующий собеседник Андрея Гаврилова – израильтянин Даниэль Клугер.
Даниэля Клугера большинство знают как автора фантастических или детективных романов, повестей, а также эссе и статей на эти темы. Однако я его очень люблю как поэта, как переводчика, но и прежде всего как барда. Свои песни и баллады он начал записывать более 20 лет назад. И я надеюсь, сегодня мы кое-что из этого сможем послушать.
По-вашему, как изменилась авторская песня, если она вообще, по-вашему, изменилась за эти годы?
Ну, во-первых, авторская песня, если мы будем брать ранние ее образцы, это была действительно песня, которую писал тот, кто исполняет. В последнее время, в последние лет 40, наверное, уже ситуация изменилась. Очень много появилось исполнителей авторской песни, что само по себе нонсенс, потому что как-то не очень понятно тогда, что такое авторская песня, ибо все песни имеют автора. В общем-то, разница была долгое время. Разница заключалась в том, что авторскую песню исполнял автор текста и музыки. Хорошо ли, плохо ли, умел он играть, не умел он играть. Но это была цельная его вещь. Вот. Это я предпочитаю то, что в западной музыке называется фолк-сонг.
У меня тогда вот будет такой вопрос. За последние годы, не 40 лет, а, наверное, немножко поменьше, авторская песня или бардовская песня, русскоязычная песня, я имею в виду, распространилась по миру. Это вызвано и усилением эмиграции, и, конечно, облегчением в свое время возможности выезда за границу из СССР, а потом из России. Короче говоря, сейчас русскоязычных авторов и исполнителей своих собственных песен можно встретить, ну, на всех континентах и, наверное, практически в любой стране. Это как-то влияет на развитие этого, будем говорить так, жанра?
Думаю, что да. И довольно давно, возьмем израильского барда, трагически погибшего в конце 80-х, Александра Алона, который писал прекрасные песни. Они не могли возникнуть, если бы он не жил уже в другом месте, и они не могли бы стать популярными, если бы он не оказался в Израиле, потом в Америке, там ездил уже по миру. Как появилась авторская песня и почему она появилась? Чего вдруг? Ну, потому что любому поэту почти наверняка хочется аудитории. Чтение, чтобы его читали, чтобы, может быть, спорили, оспаривали, отвергали, принимали и так далее. В Советском Союзе это было практически невозможно. Ну, я не знаю, какова была ситуация в довоенные времена, так сказать, во времена истоков, но в пору моей молодости, то есть 70-е годы, например, я не знаю, в Москве, может, по-другому, но в относительно периферийных издательствах, поэт ждал книгу, дай бог, 5 лет. То есть 5 лет он не получал отклика. И вдруг возникает авторская песня, в которой поэт получает отклик почти немедленно. Это была, на мой взгляд, одна из главных причин авторской песни как контркультуры.
Ну, тогда получается что? Получается, если барды, давайте так говорить для краткости, русскоязычные барды уехали в Америку или в Израиль, во Францию, в Германию, в Австралию, куда угодно, там же с изданием книг, пусть для узкой аудитории, все-таки получше, да, побыстрее происходит. Да. Почему?
А послушайте, что в основном поют барды сегодняшние, уехавшие в Америку, Германию и так далее, так далее. Они поют старые песни. Тут уже вариант больше отсылающий к какой-то ностальгии по молодости. Потому что я не очень хорошо знаю молодых авторов, которые сложились вне России. Собственно говоря, я вообще знаю из тех, кто живет, скажем, в Израиле, одного. Это Эли Бар-Яалон, который писать начал в Израиле, потому что приехал он сюда совсем ребенком. Вот, и который, в общем-то, занял свое место в этом жанре. А так, для меня это загадка. Я не в состоянии ответить. Ведь не просто есть такие авторы, но проводятся слеты, проводятся фестивали, куда собираются там десятки, если не сотни, любителей этого жанра. И привозят новые песни и так далее, и так далее. При том, что не просто уже можно издавать книги, можно и песни записывать уже, и музыку, и все, и исполнение. Не знаю. В любом случае, в авторской песне отсутствует то количество преград, которое существует в другой музыке и в другой литературе. Все-таки. На пути между произведением и потреблением.
Вы говорите, что во многом, если я правильно вас понял, барды, оказавшиеся за пределами России, тем не менее возвращаются к тем темам и к тем приемам, может быть, которые они впитали в молодости. В таком случае я не могу не привести пример одного барда, которого я очень люблю. Маленькая история. В свое время, несколько лет назад, через кого передали мне записанную на диск, на компьютере даже, программу своих песен. И я уже знал вас как прекрасного писателя, автора детективов, фантастики, автора интереснейших эссе, с которыми можно спорить, не соглашаться, но которые всегда безумно интересны. И вдруг возникла программы песен. Честно говоря, я даже немножко испугался. Я знаю, что очень многим литераторам, писателям хочется иногда написать стихи и спеть их. Да. И это обычно производит, ну, удручающее впечатление. И вот у меня лежал этот диск, лежал, потом я набрался смелости, поставил его в компьютер, надел наушники и не снимал их, пока программа не закончилась. Это был прекрасный диск, прекрасные песни. Я навсегда с этого момента влюбился в ваши песни, в ваше исполнение. А потом вдруг следующие программы, и я вижу, что вы... Сразу скажу, что первая программа – это были, в общем-то, преимущественно лирические песни. А потом вдруг резкий поворот в сторону, вы взялись за совершенно другую тему. Кстати, нашли абсолютно уникальную нишу, которую до вас, по-моему, никто никогда не открывал. И я даже не знаю, с кем вас можно было бы сравнить, если бы вообще нужны были сравнения. У вас своя ниша, своя тема, очень далекая от того... По крайней мере, мне так кажется, что поют другие барды, другие авторы, которые вот помнят о своей молодости в Советском Союзе.
Тут, наверное, причина в том, что я пришел к авторской песне после того, как я уже сложился как писатель-прозаик. То есть, собственно, как появились вот эти вот... Ну, не буду говорить о лирических песнях, потому что я их писал, и до поры до времени я с ними не хотел выступать, потому что мне казалось, что они слишком, с одной стороны, личные, с другой стороны, довольно абстрактные по, ну, цепочке образов, все это. До тех пор, пока я не начал писать баллады. И тогда я обнаружил, что эти песни – это лирические отступления, которые играют с моими же балладами. Состыковываются. А баллады я начал писать, потому что я писал очерки, вот эти вот исторические очерки, и я вдруг заметил, что они меня все время не устраивают. Ну вот, чего-то не хватало. И так продолжалось до тех пор, пока меня что-то не щелкнуло, и я не понял, что не хватает здесь, не хватает здесь другой формы. Почему? Эти истории, документальные истории, с которыми я сталкивался, которые я разыскивал, которые я находил что-то в архивах, а что-то просто в книгах, даже некоторые вещи в подстраничных примечаниях бывало и такое. Они содержали мощнейший поэтический заряд, несмотря на документальность событий. И этот мощнейший поэтический заряд не укладывался в прозаическую форму. Ни в очерк, ни даже в новеллу. И вот тогда я вспомнил, что много-много лет назад я занимался музыкой и писал нечто похожее на песни, может быть, не совсем авторскую песню, потому что я играл в рок-группе, скорее это была рок-поэзия. И подумал, а почему не попробовать, а вдруг все-таки? Потому что баллада – это вполне сюжетное произведение, это эпическая поэзия. Эпическая поэзия, к сожалению, сегодня не очень распространена. Вот, в России я могу назвать, например, ну, к сожалению, ушедшего от нас относительно недавно Евгения Витковского, вот его книга «Град безначальный» – это потрясающий совершенно пример балладной поэзии, поэзии эпической.
И но не музыкальный жанр.
Не музыкальный, совершенно верно. Ну, тут другое, наверное. Мне все время хотелось... Я часто шел в этих балладах не от документа словесного, а от каких-то старых обрывков мелодий, которые тащили за собой уже и тексты, и все остальное. Так что, ну, наверное, вот так. Я не знаю, ответил я на вопрос или нет, по-моему.
В любом случае, было интересно.
Историю эту нам ветер напомнит, она прорастет сквозь седое былье. Ромео работал на каменоломне, Джульетта солдатам стирала белье. Жизнь выкинуть может лихие коленца, он был из Варшавы, из Лодзи она. А вот познакомил их лагерь Освенцим, когда по Европе катилась война. Случайно друг друга они увидали. Прожектор светил им не в небе луна. Его звали Эдек, а девушку Мали. Поляком он был, еврейкой она, но все ж не Верона вокруг, а Освенцим. И в лагере нет театральных чудес, их благословил не священник Лоренцо, помог им бежать офицер из СС. Сначала погоня прошла стороною, но нынче не сказочные времена. Любовь не желает считаться с войною, с любовью не станет считаться война. Какая свобода не быть осторожным, не сдерживать больше ни чувств, ни речей. И нашим влюбленным в лесу придорожном судьба подарила 12 ночей. Всего лишь 12, и песня допета, попались следы на глаза патрулю, и черные тени, дождавшись рассвета, 13-м утром стянули петлю. Спроси, но уже не дождешься ответа, во что превратится сверкающий рай. Уходит Ромео, и следом Джульетта покинет навеки безрадостный край. А время играет спектакли без грима, по новому руслу струится вода, и десятилетия тянутся мимо, и память уносится с ветром туда, где синее небо и вечное лето, где счастье которого не потерять, где Эдек Ромео и Мали Джульетта, и тот офицер, что помог им бежать.
У Даниэля Клугера как бы два больших цикла – песни и баллады. Баллады отличаются от песен тем, что они написаны, как правило, по реальным событиям, и в них задействованы реальные герои. Вот комментарий, которым обычно Дэниел Клугер завершает балладу «Подлинная история Ромео и Джульетты». Поляк Эдек Галинский попал в Освенцим в числе первых узников в 1940 году, а Мали Цимитбаум, польскую еврейку, отправили в тот же лагерь в 1942 году. Благодаря хорошему знанию иностранных языков, Мали избежала гибели в газовых камерах и даже получила в лагере «престижную» в кавычках работу. Они полюбили друг друга и решили бежать. Помог им бежать офицер СС Эдвард Любуш, немец, выросший в Польше. Но уже через 12 дней влюбленных поймали и приговорили к смертной казни.
На волнах радио «Свобода» в программе «Се ля ви» беседа Андрея Гаврилова с Даниэлем Клугером, приуроченная к 85-летию авторской песни.
Здесь надо сказать, наверное, для наших слушателей, что большинство, если не все баллады, которые записал наш собеседник, основаны на реальных исторических событиях, и их герои – это реально существовавшие, реально жившие люди, насколько я помню, на протяжении столетий. Последние – это 20 век, да, если брать по хронологии, а первые – 15-й?
Нет, почему? Первый – это 7 век, это у меня первые баллады чисто по хронологии событий – это история еврейского клана Бану Курайза в Медине, с которой воевал Мухаммед, пророк Мухаммед, то есть это 7 век.
То есть вы...
И точно так же некоторые еще есть... У меня есть небольшой цикл вот аравийский такой, «Аравия утраченная» я его называл. Так что нет, это... Ну и потом. Я вообще не знаю, где я остановлюсь, потому что мне все время оно раскрывается и раскрывается. У меня сейчас, я не помню, говорил или нет, но общее время звучания написанных мной баллад 7,5 часов. Если прибавить к этому песни, тогда получается 8,5, где-то почти 9 часов.
Мне очень жаль, мы не сможем их все прослушать в нашей программе.
Ну да, естественно. Вот. Но я не собираюсь останавливаться, потому что это все страшно интересно. Я обнаружил, что бессмысленно сочинять там, где ты имеешь дело с историей. Потому что то, что придумала история, настолько увлекательнее и неожиданнее, чем то, что может придумать каждый отдельный автор, что тут тягаться нет возможности.
Здесь я должен сказать, что мы, конечно, послушаем некоторые из песен или баллад, или песен и баллад Дэниэля Клугера, но, к сожалению, за кадром останутся его пояснения, которые обычно бывают на концертах, как он нашел детали жизни или какие-то сопутствующие обстоятельства относительно его героев, как он искал документы или как документы приходили сами. Я могу только посоветовать найти его диски, найти его записи в интернете. Поверьте мне, это того стоит. А пока я задам следующий вопрос. Может быть, не такой радостный, как вот все, о чем мы говорили. Мне кажется, может быть, я не прав, а вот ваше ощущение, аудитория авторской песни из-за того, что авторская песня стала размыта по земному шару, снижается, уменьшается в своем количестве?
Конечно. Конечно.
Почему?
А потому что, ну, это же были наши ровесники в основном. И люди старше, следующего, ну, предыдущего поколения. Они уходят естественным образом.
Значит ли это, что и авторская песня в том виде, в каком мы ее знаем, уйдет?
Я не знаю, уйдет ли она в принципе, но в том виде, которым мы знаем, она, конечно, уйдет. Но мне кажется, что она может совершить неожиданный абсолютно пируэт и подарить нам еще, наверное, массу сюрпризов. Скажем, нынешние авторы и исполнители, они хорошие музыканты, в принципе. Ну, во всяком случае, это не та музыка у костра на трех аккордах, которая была когда-то. Да? Сейчас это зачастую хорошие гитаристы. Сейчас это зачастую небольшие ансамбли камерной музыки, которые дают совершенно неожиданное прочтение этой. Может быть, это как раз тот путь.
А не означает ли тот факт, что барды, давайте пока остановимся на этом термине, барды прибегают к услугам, как вы сказали, маленьких камерных ансамблей, не означает ли это, что они уходят в сторону, все-таки эстрады?
Поэтами-песенниками,
да. Ведь все-таки... Да, не будем сейчас говорить о таких гигантах мировой авторской музыки, как Боб Дилан или, предположим, Леонард Коэн. У них другое, да, у них все-таки за ними стояла блюзовая традиция, и перед ними открывалось все рок-пространство. У нас же всегда барды были немножечко в стороне от рока, но до последних лет, да, до появления тех рок-музыкантов, Макаревич, Гребенщиков, Шевчук, которые тоже готовы взять в руки гитару и петь для акустической аудитории, скажем так. А ведь, в принципе, для нас всегда это был человек с гитарой. То, что вы сказали, пение у костра. И идти-то дальше некуда, получается. Совсем другие жанры будут, другие направления.
Даже не знаю, как это сказать, но это не другие жанры. Я думаю, что то главное, что присутствует в авторской песне, эти новые формы авторской песни, они сохранят. То есть они сохранят вот ту органичность текста и музыки, которая, к сожалению, в эстрадной песне далеко не часто, во всяком случае, гораздо реже встречается, чем в авторской песне. А то, что авторская песня с роком, с рок-музыкой соединяется, так это, по-моему, только плюс, потому что, ну, все-таки рок-музыка в основном-то тоже из гитар появилась. Ну да, там начала меняться, но тем не менее, все-таки это ближе, чем к эстраде. Хотя бы потому, что авторская песня всегда содержала определенный заряд социального протеста, или даже не социального, эстетического протеста.
Ох, это очень серьезный вопрос, потому что социального протеста или, скажем, даже более того, политического протеста, если брать все течение баров, например, 60-х, 70-х годов, ну, за исключением нескольких фигур, то практически ведь и не было.
Была эстетическая.
Это да. Любимая фраза, да, что у меня с советской властью эстетические разногласия.
Разногласия, да. Конечно, это чистая правда. Во-первых,
получается ли, что авторская песня, что барды 60-х, 70-х годов, за которыми было поколение, как вы сказали, они по какой-то причине пропустили протест. И движение песен протеста, которое было на Западе, у них Вьетнам, предположим, у нас Афганистан, у нас практически не было.
Было, конечно. У нас не было, но трудно сравнивать, хотя, наверное, можно было бы сравнить, потому что у нас барды, наоборот, стали воспевать героические подвиги солдат там и вообще людей, пришедших на войну. Это, конечно, ужасно. Но, тем не менее, если мы возьмем даже вот из тех фигур, которых вы упомянули, то есть фигуры, поднявшиеся высоко в политическом протесте, ну, прежде всего, Галича, допустим, назовем. Но ведь Галич не стареет не потому, что он политический, это заряд политического протеста, а потому что там колоссальная новизна и реформирование поэтического языка присутствует. И это очень важно. И в этом направлении авторская песня продолжает работать. Все-таки продолжает работать. Да? Ну вот вспомним хотя бы Веронику Долину, например. Здесь присутствует развитие поэтического языка, индивидуального поэтического языка, который, если мы говорим о прошлом, ну да, немного фигур было, а в традиционной поэзии много можно было назвать? Тоже фигур?
Много. Очень много, но они были в самиздате. А вся авторская песня практически была самиздат. То есть то, что называлось магиздатом. И поэты, извините, ради бога, за это идиотское слово, бумажные, они зачастую не боялись написать то, что они писали. А поэты гитарные почему-то, в общем, молчали.
Поэты бумажные не боялись написать, но получали за это хорошо. Наверное, это так. Не могу сказать, но кажется мне, что нормальный путь развития авторской песни, бардовской песни, это все-таки в синтезе с рок-музыкой.
Может, просто потому что я люблю рок-музыку.
Я предлагаю послушать песню от Даниэля Клугера «Пассажирская».
Убегают, убегают, то ли рельсы, то ли строки, убегают в бесконечность и прощаются со мной. А в вагоне пассажирском все немного одиноки, и проходят километры или годы стороной. И проходят километры или годы стороной. И недавняя разлука вспоминается не остро. От вчерашнего прощанья больше сердце не болит. В коридоре юный Вертер спорит с графом Калиостро, и зачем-то Дон Жуану Дориан благоволит. И зачем-то Дон Жуану Дориан благоволит. Поезд движется по кругу, я лежу на верхней полке, слышу чьи-то разговоры наяву или во сне. Поезд движется по кругу или даже по восьмерке, и Офелия читает расписание на стене. И Офелия читает расписание на стене. Все отложено, как будто на последнюю минуту. Ветер западный метнется, заглушая чей-то стон. И нагая проводница наливает нам цикуту, и билеты проверяет несговорчивый хорон. И билеты проверяет несговорчивый хорон. Обещания пустые и невнятные упреки, возвращается надежда неоконченной игрой. убегают в бесконечность ненаписанные строки. Остается на перроне непридуманный герой. Остается на перроне непридуманный герой.
На этом мы заканчиваем программу «Се-ля-ви. Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым. Сегодня она была посвящена 85-летию бардовской песни в России. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.